Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу протоиерея Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения и беседу Евгения Данилова с поэтом и писателем Андреем Шацковым.
Добрый вечер. У микрофона священник Андрей Спиридонов. Хочешь ли быть здоров? Такой вопрос адресует Христос лежащему уже много лет возле купели расслабленному. И если бы эти слова не принадлежали самому Спасителю, то со стороны этот вопрос может показаться или риторическим, или даже содержащим в себе некую издевку. Ведь совершенно же очевидно, что для любого человека, который одержим серьезным недугом, вопрос здоровья является наиглавнейшим в его жизни. Но естественно, что Господь спрашивает не просто так, и уж тем более не для того, чтобы поиздеваться. В ответе болящего явно содержится важное для нас указание на внутреннее нравственное состояние этого человека. Очевидно, что долголетняя болезнь смирила его, что чувствуется из его же ответных слов, и для этого, по всей видимости, понадобился далеко не один год терпеливого ожидания чуда исцеления. И вот чудо приходит к этому расслабленному вместе с самим Христом Спасителем. Здесь мы видим, что Бог может действовать многоразличным образом по отношению к человеку, ведь воды этой купели, по воле Божией, временами сходит ангел. И, видимо, это уже давнее чудо. Но вот к этой же купели в человеческом облике приходит сам Бог Слово. Не так ли в Церкви Христовой? Бог не случайно даровал нам определенное многообразие церковной жизни, таинств, богослужений, молитвословий. Иногда у людей посторонних это даже вызывает некоторые недоумения. Мол, мне почти ничего не понятно, да и язык незнакомый. Но ведь если иной человек ставит перед собой задачу овладеть какой-либо областью знаний, профессией, опять же научиться для этого какому-либо языку, то сама необходимость приложения с этой целью определенного труда, как правило, не вызывает вопросов. То есть совершенно очевидно, что для приобретения тех или иных материальных благ или получения исцеления большинство людей способны проявить достаточно много терпения, труда, усилий. Почему же, когда речь идет о гораздо более важном и ценном, спасение души, жизни вечной, многие люди не столь трудолюбивы, терпеливы и расторопны. Это зависит в первую очередь от веры, от наличия или отсутствия оной. Для веры Царствие Небесное и необходимость стяжания его – главная очевидность. Для неверия Бога и Его Царства словно не существует. Во всяком случае, человек неверующий или маловерующий живет так, как если бы его бытие и впрямь умещалось бы между двумя датами – рождения и смерти. Впрочем, у Бога есть средства, благодаря которым человек может выходить из этого именно что смертного состояния неверия. Одно из этих средств – болезнь, Причем это средство вполне естественное для падшей природы человека. Христос указывает на это, когда говорит исцеленному расслабленному: «Смотри, больше не греши». Да, основная причина болезни — грех, но и сама болезнь может в духовном плане выступать как горькое смиряющее лекарство, если, конечно, человек не отчаивается и не ропщет. Действительно, лежать много лет возле купели, питаясь какими-то крохами подаяний, наблюдать, как исцеляются другие, и не иметь при этом помогающего, чтобы вовремя самому спуститься в воду при кратковременном явлении от ангела исцеляющей силы Божией, и не отчаиваться, не возроптать, это означает прийти в состояние истинного смирения. Последнее наиболее важно для Бога, потому что это наиболее важно для спасения души человека. Это исподобляет расслабленного встретиться у купели с самим Христом, встретиться со спасением. Ведь Христос пришел спасти каждого человека, всего человека, с душою и телом, для жизни вечной.
Вы слушали беседу священника Андрея Спиридонова на тему воскресного евангельского чтения. В эфире программа «Благовещение».
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня поэт, писатель, общественный деятель, главный редактор альманаха «День поэзии. 21 век» Андрей Шацков, лауреат различных престижных премий, кавалер ордена преподобного Сергия Радонежского. Добрый день, Андрей.
Здравствуйте.
Андрей, мой первый вопрос. Во благо ли для поэта, когда к его творчеству обращаются, начинают интерпретировать? Всегда ли вам нравятся вот эти интерпретации, скажем, или не всегда это хорошо?
Вы знаете, если берут, так сказать, без спроса, без всякого, твои стихи, видоизменяют их, особенно это часто барды делают, а потом приносят, показывают, то это не всегда совпадает с тем смыслом, который ты вкладываешь в стихотворение. А если ты отдаешь хорошему композитору, известному, свое произведение и говоришь, что ты согласен, чтобы он написал хорошую музыку, а ты знаешь, что он плохо не пишет, то тогда это во благо.
Скажите, смута, вот смута начала 17 века, смута 17 года, смута 91-го, смутные дни в России – это норма существования, то, что мы сейчас переживаем. Кризис в экономике, кризис в политике. Ну, я бы даже сказал, что это очередная волна этого кризиса. Эти кризисы, они накатывают, потом как-то все успокаивается, общественность думает, что все, вот-вот оно завершилось, а нет. Опять начинается по новой. Во благо это для вас, как для творца, и почему интерес к этой теме? Есть ли, может быть, стихотворения, тоже связанные и продолжающие, развивающие эту песню, которую мы только что послушали?
Знаете, во благо это стране быть не может, но у нас вот такая страна, что мы лежим между Западом и Востоком, поэтому неизбежно приходят смуты на нашу землю, то ордами с Востока, то рыцарями с Запада, я имею в виду, с древних веков это начинает, и благодаря этому в нас живет какая заложенность, как бы двойственность нашей натуры, и мы обречены.
Дуалистичность некая.
Да, дуалистичность – это правильное очень слово. А стихотворение в смутный период, как ни странно, обычно, вы знаете, бывает всплеск поэзии. Вот в самые сложные времена, видимо...
Самые великие произведения и рождаются. Волошина достаточно вспомнить.
Да и Цветаева,
и много кого еще.
Да. И если вы хотите, я могу сейчас почитать стихотворение, которое написано в начале 90-х. Оно называется «Канун». Оно фактически примыкает стихотворение к смуту. «На небе воронов до черта, юдоль деревьев без листвы, стою, как Иоанн IV, среди обезумевшей Москвы, где с неизбывной жаждой воли вот-вот запляшут от души то ли пугачевское дреколье, то ли декабристов палаши, несется гул окрестных звонниц, все громче меди голоса, но сколько азиатских конниц, стоят окрестные леса, еще цены не знает вече, за дерзость неразумных слов, лишь призрак плах в замоскворечье грозит остудой для голов.
Замечательно. Замечательно, что есть, так сказать, возможность поэтам обращаться к каким-то важным историческим событиям. Не очень хорошо для страны, для граждан. Действительно, лучше, когда все более стабильно у нас. Но стабильность — это не наш путь. В России все весьма и весьма нестабильно. Андрей, скажите, как возник интерес к поэзии? Давно ли вы занимаетесь поэтическим творчеством? Чего все началось?
Началось все с того, что у меня была бабушка. Павловская Зоя Владимировна, а врожденная она была Руднева, родственница капитана Варяга. Поэтому в нашей семье всегда царил культ истории России и культ стихотворений. Бабушка успела закончить 2 класса Смольного училища, и поэтому была хорошо образована. В общем-то, она играла роль Арины Родионовны своеобразной. Только Арина Родионовна, она была из простонародья, а бабушка была, так сказать, из очень такой семьи...
Из элиты.
Это не элита, но это дворянство, в общем. Что при советской власти скрывалось, я об этом узнал уже только когда в институте учился. И вот она все время говорила: «Андрей, ты должен быть или флотским офицером, или поэтом». Она водила меня в церковь, когда это не очень приветствовалось. Она учила меня древнеславянскому языку. Я свободно говорю на древнеславянском языке и пишу стихотворения, используя их в полной мере, эту палитру. А писать я начал очень рано, потому что читать начал рано. То есть читать я начал с 3 лет, читал в основном хорошие книги, которые давала мне бабушка. Помню, в 5 классе, когда все зачитывались, «Капитан Сорвиголова» была такая книга. Вот. Я выменял свою книгу «Капитан Сорвиголова» на 8 томов «История государства российского 1905 года». И прочитал ее уже в 6 классе. А потом доводил учителей истории до слез буквально своими вопросами.
Своей эрудицией.
Да, они, наверное, не читали, потому что история тогда же не издавалась, особенно государства российского-то в 70-х годах. А мне повезло, я ее прочитал в издании 1905 года.
Скажите, в дальнейшем вы уже, по сути дела, стали профессиональным литератором, занялись и выпуском альманахов поэзии, вот этот день поэзии, но многим памятен еще советской поры. Поэзия, маленький такой был альманах, ежеквартальник, и был большого формата, том «День поэзии», ежегодник, напечататься в котором было весьма престижно и сулило какие-то преференции, и не так просто туда было попасть. На самом деле был определенный круг авторов, приближенных к руководству данным изданием. Давно ли вы стали публиковаться в подобных изданиях? В 90-е годы был тяжелый период для книгоиздания вообще, для поэзии в частности. Как удалось возродить День поэзии? Это второй мой вопрос. И хотелось бы также поговорить о неправославной поэзии, которая вот вышел в 2008, но это отдельно.
Ну, что я вам могу сказать? Что я вообще пришел, как ни странно, в большую литературу очень поздно. Потому что я заканчивал... У меня архитектурно-строительное образование.
И много поработали на это.
Да, много работал и по профилю, и по всяким направлениям. Стихи писал, правда, всегда. И всегда был знаком с большими поэтами. Воспитал меня Валентин Дмитриевич Берестов. Это всем известный поэт.
Да, немножко его знал тоже.
Его очень многие знают, помнят, любят, верны его памяти. Владимир Иванович Фирсов уже подхватил меня, когда я вступал в Союз писателей. Я говорю, это было в 45 лет. Но вступил я очень удачно. Я уже вступил с 2 книгами готовыми. И интерес был, ну, вот как приходит 45-летний, это уже... взрослый совершенно человек.
Состоявшийся уже автор.
Да, причем с такой тематикой, с древнеславянской, используя древнеславянский язык его в стихах, и пошли публикации везде. А что касается альманаха «День поэзии», это очень-очень интересная история. Я, конечно, как и все, мечтал быть напечатан в этом альманахе. Последний альманах «День поэзии», вот, который начал выходить в 1956 году, вышел в 1990 году с Анной Ахматовой на обложке. Мои стихи, одно стихотворение туда должны были бы взять, но перенесли, сказали, в следующем году напечатано. А в следующем году он не вышел, и наступил период, так сказать,
бездуховности русской культуры. Да.
Да, все поэты ушли во внутреннюю эмиграцию, об днях поэзии забыли напрочь. Все не жили, а выживали, как только могли. Но мне хочется сказать, что мне очень повезло. Уже позже, уже совсем, так сказать, сформировавшимся человеком, я попал на работу в Министерство культуры России, в референты к такому замечательному человеку, как Александр Сергеевич Соколов, министр культуры. Но он же не просто Соколов Александр Сергеевич, он его дедушка Соколов Микитов. Это, как он называется, малый классик «Мои ночи». Поэтому...
Много издавали в советское время его книжки.
Вот Александр Сергеевич – это его внук прямой. Поэтому отношение к писателям и к поэтам было самое благостное. Он располагал к себе нас, и мы все его любили. И вот в 1999 году состоялась в Париже 30-я сессия ЮНЕСКО. И она... Эта сессия постановила, что праздновать Всемирный день поэзии 21 марта в день весеннего равноденствия. Это хорошая инициатива была, так сказать, хотя она из-за границы к нам пришла, но, в принципе, это бы от нас должна была такая исходить. И вот как-то это постепенно трансформировалось в России, и в 2006 году, в 1956 году он начал выходить, значит, в 2006 году 50 лет альманаху исполнялось. Вот в этот год я предложил Александру Сергеевичу Соколову собрать в зале коллегий круглый стол поэтов России.
Обратить внимание на эту касту, да?
Да, обратить внимание, что у нас в России еще очень много хороших поэтов. Собралось 40 человек, лучших поэтов России. Вот сидит во главе Александр Сергеевич Соколов, по левую руку от него сидит Михаил Юрьевич Лермонтов, вы знаете, такой президент ассоциации.
Да, родственник у них, нашего классика.
Ну да, у них общий предок. Президент ассоциации «Лермонтовское наследие», он в то время был советником Александра Сергеевича Соколова. По правую руку сижу скромно я, и вот за столом сидят поэты, из них 7 лауреатов государственной премии, вот такие замечательные поэты, как Белла Ахмадулина, Андрей Дементьев, Владимир Фирсов, Владимир Костров, Игорь Шклеревский, Станислав Куняев, ну, я говорю, что вся элита сидит творческая там, разговаривает о своих делах, а еще Дмитрий Кедрин когда-то писал, у поэтов есть такой обычай
оплевывать
друг друга.
Но это, до этого не дошло.
Вы знаете, до этого прямо не дошло, но разговор был весьма такой на повышенных тонах. Там были и правые, и левые. Вообще журнал-то делится у нас, вы сами знаете, и до сих пор это межа проходит.
Да, к сожалению, да.
Вот. Министр смотрел на это все и говорит, товарищи, говорит, поэты, а вот, говорит, я вас пригласил сюда, а есть у вас общее желание, так сказать?
Не разъединиться, а объединяться.
Друзья, прекрасен наш союз, как говорил Пушкин. И вдруг раздался голос Владимира Ивановича Фирса, а что, если нам возродить День поэзии? И все вдруг кричали, да-да, вот День поэзии, издание, это надо возродить. И вот Александр Сергеевич... Михаил Юрьевич, так они к другому, Александр Сергеевич, Михаил Юрьевич, Александр Сергеевич, Михаил Юрьевич, он говорит, надо возродить, хорошо. Вот, говорит, Шацков есть Лермонтов, они возродят. А в министерстве строго, если сказали возродить, значит, надо возродить. За частные средства возродили. Михаил Юрьевич Лермонтов тогда был одним из первых спонсоров. Потом помогли очень воронежцы. Воронеж, я считаю, это вторая поэтическая столица России. И в конце 2006 года вышел первый возрожденный альманах «День поэзии 2006». Он вышел, даже мы обложку сделали, похожую на обложку выпуска 1956 года. Только он формат чуть поменьше, но тоже это большой формат, почти огоньковский. И в нем было 114 поэтов напечатано. 114 поэтов, несколько литературных эссе. В общем, картина поэтической России была представлена полностью. Люди с удовольствием печатались. Так начался подъем Дня поэзии. Он теперь выходит каждый год, раз в год. Тираж, конечно, по сравнению с теми 100-тысячными тиражами, крохотный. Тираж примерно 1000-1500 экземпляров. Но дело в том, что сейчас...
Есть интернет.
Есть интернет, да. Если вы сейчас посмотрите... в интернет, то, например, даже вот сейчас в 200-летие года Лермонтовского вышел «День поэзии 2014», он уже висит на 6 или 7 сайтах полностью выложен, поэтому количество читающих, оно не поддается учету. Главное, за границей читают, особенно те люди, которые вынуждены оказались за границей, они видят, что вышел «День поэзии», буквально плачут. Мы думали, что «Дня поэзии» уже не существует.
Какое у вас впечатление после знакомства, так сказать, с этой темой, с современным положением поэзии? Существуют сайты, стихи.ру и другие сайты поэтические в интернете, но там очень много авторов, и в этом некая беда, потому что работа редактора – это отбор, это умение отобрать все лучшее, потому что если смотреть все, то там в навозной куче не всегда увидишь жемчужное зерно. Жива русская поэзия? Как вы думаете, и появляются новые люди, продолжающие русскую поэтическую традицию?
Вы знаете, у меня вообще беда в том, что воспитывали меня уж очень строго, и я считаю, что поэзия — это краеугольный ее камень, это рифма. Вот все эти эксперименты, которые сейчас очень модны среди молодежи, да и верлибры всякие эти...
Которые скрывают неумение писать.
Значит. Да, они думают, что это что-то новое, новаторство. На самом деле это все было. И поэтому у нас поэзия сейчас жива, но она жива за счет генералов поэзии. Вот послевоенной генерации, как у нас осталась вот элита поэтическая, то есть каждый тогдашний средний, ну, когда я считался, например, средний поэт, а теперь бы он был бы звездой. Так сказать, на фоне всеобщего пренебрежения словом. Например, я знаю, вот Владимир Иванович Фирсов, он преподавал в литературном институте, ну, задал задание написать там пару стихотворений, как обычно, на семинарах. Девушка, она говорит, у меня, говорит, не написала. Он говорит, а почему, вдохновения не было? Нет, у меня компьютер сломался. То есть они даже не ручкой пишут, а на компьютере сразу набирают стихи. А ведь рука, ручка...
Это важно очень.
Это очень важно. Владимир Иванович, было 100 ручек, он их собирал. Это, в ручках таилась особая энергетика, они были заряжены разными чернилами. В этом какая-то магия была. А что компьютер? Компьютер, он, так сказать, он сам может стихи написать. Сейчас очень много механических стихов.
Машинерия такая есть некоторая.
Да, естественно. То есть ситуация в поэзии, по-моему, мы потихонечку лишаемся того золотого фонда, который у нас был, но настолько много хорошего написано, что долго еще, в принципе, будут...
То есть костер будет гореть, несмотря ни на что, потому что дров очень много.
Много, и, может быть, потом все-таки вот есть там молодые, которые сейчас все... хвалят, расхваливают. Может быть, они, я думаю, повзрослеют, помудреют и станут писать вот так, настоящим классическим слогом, который приятно слушать, приятно читать, в который приятно вдумываться.
Ну, кто-то из классиков авангарда живописного сказал, что надо вначале научиться рисовать просто, а потом уже заниматься этими авангардными изысками и так далее, если уж к этому влечет. Но беда в том, что многие художники, они сразу двинулись вот в этом направлении, не умея толком правильно рисовать человека, скажем, или там кувшин изобразить на бумаге.
Вы знаете, в 2010 году в Дне поэзии я сделал попытку. Я пришел в литературный институт и говорю, вот я вам даю 30 страниц, дайте мне 30 авторов ваших лучших, и я их напечатаю. И я не буду, говорю, так сказать, производить строгий отбор, редактирование, вот как вы дадите, так. И они дали, конечно, 30 молодых авторов, но я честно скажу, что все-таки это было самой слабой частью Дня поэзии. Вот это, так сказать, их отдельно выделили в конце, написали. Хотя в литературе...
То есть прорыва не получилось.
Прорыва не получилось. Хотя в литературный институт у нас существует для того, чтобы люди... учились писать, и потом и обрастали связями, самое главное. Потому что часто бывает, что талантливый парень или девушка, и они не знают, куда идти со своими стихами, и тыкаются, и бегают по редакциям, и тяжело прорваться в первый раз. А, в принципе, День поэзии – это не поле для резвящихся графоманов, там уже люди приходят такие, сформировавшиеся полностью.
Профессиональные более. Ну, давайте мы вернемся к Дню православной поэзии. Что вас подтолкнуло делать такое издание в 2008 году? В России с начала перестройки вышло несколько десятков альманахов, сборников православной поэзии. Вот «Молитва русских поэтов», двухтомное фундаментальное издание, которое подготовил Виктор Ильич Калугин, он у нас неоднократно был. Но есть и другие издания. Расскажите про День православной поэзии. Какова была реакция на это издание, тем более под гидой Министерства культуры все происходило, не правда ли?
Да, в принципе, оно происходило не совсем под эгидой Министерства культуры, хотя я был референтом министров в тот момент, значит, фактически да. Но на самом деле, если мы откроем День поэзии 2008 год, вот я с трепетом его открываю, то оно выходило под эгидой издательского совета Русской Православной Церкви, Ассоциации Лермонтовского наследия и журнала «Губернский стиль» из Воронежа, потому что воронежцы, как всегда, впряглись и помогали. Издательский совет Русской Православной Церкви – это, в общем, министерство церковное по делам печати, я бы сказал. И оно как раз очень строго относилось к отбору стихов. Это же были не просто стихи, а фактически духовные стихи. Духовные стихи – это стихи, до которых нельзя дописаться, до них можно только дожиться. Вот когда дожил до этого времени, что ты пишешь духовное стихотворение. Поэтому цензура была, а я не возражал против нее. Я не возражал против этой цензуры, потому что в таком случае, когда духовное идет от тебя, оно должно быть по-настоящему духовное, то есть полова должна быть отсечена. И поэтому содержание было особенным, например, глава «Звуки небес». В нем был Иннокентий Анинский, Анна Ахматова.
Ну, то есть началось с классиков.
Да. Потом были современные поэзии. «Всякое дыхание дохвалит Господа». Современные поэты, хорошие поэты, пишущие духовные стихи. А заключительный был цикл «На поле Куликовом». Стихи, эссе о поле Куликовом, о величайшем событии в истории русского народа. Я хочу сказать, что в этом альманахе гораздо меньше авторов, чем в обычном альманахе. Если в обычном альманахе их бывает человек 120-130, то здесь 90 человек. Это говорит о строгом отборе и о серьезности подхода к стихам. Я сам, когда готовил этот альманах, для себя открыл множество интереснейших авторов, особенно вот из старой когорты, которых не знал до сих пор, и которые с удовольствием почитал их. Например, архиепископ Иоанн Шаховской и Константин Романов, его духовные стихи просто потрясающие.
К.Р.
Да, К.Р. Много-много было открытий в этом альманахе. Это было очень радостно издать этот альманах. Но, кстати сказать, мне его было не совсем просто издать, потому что многие современные поэты, они далеки от православия оказались. То есть обуяны либеральными идеями. Если в День поэзии я их всех включаю, для меня нет левых-правых, то здесь надо серьезный подход. Здесь были действительно поэты...
Потом советская закваска еще сказывается на многих людях, которые, ну, вот так они воспитаны, они уже, ну, далеки. Далеки они от веры, от религии, от Иисуса Христа. Что делать? Это их не вина, наверное, это их беда.
Не у каждого была бабушка, которая водила их в церковь.
Да, не у каждого. Бывают чудеса происходят, и человек совершенно вроде советского воспитания, вдруг неожиданно какие-то события в жизни, сложности происходят, проблемы, и человек обращается к церкви. Ну, это как чудо можно расценить. Мой вопрос о вашем поэтическом цикле «На поле Куликовом», так названный раздел в «Дне православной поэзии». Я так понимаю, что это для вас очень важный цикл, тем паче он даже был издан на диске. Музыку написал композитор Юрий Алябов, а читал известный чтец-декламатор, народный артист России Валентин Клементьев. Ну, прежде чем поговорить, может быть, мы поставим одно стихотворение из данного цикла?
Да, конечно.
С какого мы начнем?
Вот давайте с «Предстояния» начнем.
«Предстояние. Август 1380 года. Этот август, нарушивший сонный покой, разогнавший ветрами полынными одурь, слышишь, вороны грают за доном рекой, видишь, мутят сомы под обрывами воду. В Малахае, упрятав и лоб, и глаза, отгоняя докучного слепня камчою, нависает над Русью степная гроза, полыхает огнем горизонт Кумачева. Но все ближе гремит путевой бубенец, весь в пыли и дорожной невысохшей грязи. С волчьих бродов несется усталый гонец упредить о нашествии Дмитрия князя. Этот август тебе, как и осень, к лицу. Это чувство тревоги до боли знакомо. Слышишь, звезды стучат, словно дождь по крыльцу. Видишь, тропы уводят до Дона от дома. утоли мне печаль и тоску утоли. Одари на прощанье узорчатым стягом, чтоб в серебряных росах легли ковыли под размашистым конного воинства шагом. И пока над Россией звенят стремена, да прибудет одна у России потреба, чтобы вдосталь хватило на все времена благодатного, вольного, синего неба.
Замечательное, замечательное стихотворение. Расскажите, Андрей, откуда интерес к этой теме? Поле Куликова, переломный момент русской истории, и он отразился, конечно, и в поэзии, и в прозе, и в исторических исследованиях, да и в школьном курсе литературы мы все помним.
Цикл на поле Куликова. Да, да. Ну, знаете, тут, если говорить, я об этом могу говорить бесконечно, у меня мистическая связь с Куликовым полем. Ну, во-первых, у меня мама ружанка. Под Рузой есть село Волынщина. Это село было подарено князем Дмитрием Донским в приданое за своей сестрой князю Боброку Волынскому, стратегу нашей победы на Куликовской битве. То есть, как известно, полк Дмитрия Михайловича Боброка стоял в засаде, он выскочил, нанес решающий удар, и поэтому ратники в его полку, которые служили, они в большинстве уцелели. Если вот основная масса погибла, то вот выжившие на Куликовом поле, они служили у Боброка. У Боброка были его воины, приведенные им с Волыни, и ружане. То есть Руза, в принципе, если там брать вот таких, которых коренные ружане, они потомки, можно сказать, воинов Боброка. Это с одной стороны. С другой стороны, вы можете не поверить, но мне в отрочестве, ну, когда вот начинают сняться мальчишкам цветные сны, они летают во снах, мне очень часто снился сон, что я сижу на огромном кауром коне, каурого цвета, за спиной я чувствую, что стоят наша конница, а впереди стоят черные шеренги. Шеренги, враги все в черном и пешие. И я на коне подлетаю, вот поднимаю его на дыбы и пронзенный копьями падаю. Я никогда не связывал это с Куликовым полем, но потом, когда я прочитал внимательно историю Куликова поля, оказывается, Мамай нанял 4000 знаменитой генуэзской черной пехоты, которая построилась вот ежом, и очень тяжело было ее прорвать русской коннице. Вот...
Враги с востока и враги с запада объединились.
Да, у Мамая был настоящий такой, даже это сброд, в общем-то, был. Но этот сброд был очень многочисленный. Если бы битва не произошла в день Рождества Пресвятой Богородицы, мы могли бы и не сдюжить, потому что у них было трехкратное преимущество. Вот это вот такая вот мистическая связь со стороны Рузы. А потом, например, со стороны... Я живу в Москве, в Сокольниках. И рядом с моим домом панельный находился четырехэтажный обычный дом. И там, мне сказали, в подвале находится мастерская художника. Я потом с ним познакомился. Это оказался знаменитейший наш художник Юрий Ракша, который нарисовал триптих на поле Куликовом. К нему очень часто приходил Шукшин. Значит, он с Шукшина нарисовал образ Боброка себя. Юрий Ракша изобразил Дмитрия Донского, а со своей жены он изобразил образ Евдокии. И вот мне повезло, что я был знаком с такими замечательными людьми. Потом он уже уехал где-то далее на Ленинском проспекте, и там он заканчивал этот самый свой триптих на поле Куликовом. Он болел тяжелейшим формой белокровия, по-моему, и спешил, торопился, чтобы успеть. И вот Бог дал ему успеть. Он закончил это за 10 дней до отмечания даты Куликовской битвы. И люди говорят, вот по преданию, его картины на руках вынесли из дома и несли до Третьяковки. Это вот, так сказать, другая связь с полем Куликовым. И, конечно, я все это прочитал. Мой любимый писатель – это Дмитрий Балашов, «Баян русской Руси», серия его «Государи московские», там Куликовская
да,
битва.
Да, замечательные романы.
По-моему, недооцененные сейчас, их забывать начинают. У нас два замечательных исторических писателя. Это раньше был Валентин Иванов, вот «Русь великая», «Русь изначальная», «Повести древних лет», и вот Дмитрий Михайлович Балашов. Его слова «мужество мужу потребно всегда, а паче всего в час смерти», которую он вложил в уста ротоборцев и пахарей, я все больше вспоминаю, сам приближаюсь к этому порогу, потому что годы-то идут.
Да, ну давайте, может быть, еще поставим одно стихотворение ваше, Сергий Радонежский, тем более 2014 год, год юбилейный, и даже крестный ход был общефедеральный в Троице Сергиеву Лавру из Ховрина. И я думаю, поговорим потом об этом замечательном, выдающемся историческом деятеле и святом. Итак, Сергий Радонежский, стихотворение Андрея Шацкого из цикла «На поле Куликовом» в исполнении Валентина Клементьева, народного артиста России.
Сергий Радонежский. Сорит ветер ольховыми серьгами, матереет на озере гусь. Вот и хлынула ордами Сергия беспросветная осень на Русь. За распахнутой настежь околицей, за Непрядвой и красной мечой азиатская злобная конница табунится степной саранчой. К мудрецу, непокрытому митрою, на последний отцовский погляд благоверного князя Димитрия лебединые кони летят. Где-то там, за болотными хлябями, полыхает заутренний свет. Вот и принята схима ослябию, надевает клобук пересвет. Звон набата прольется со звонницы, распугав по кустам воронье. Князь с игуменом молятся троицы во бревенчатом храме ее. И заветное знание Сергия возвещают святые уста. Разорвутся ордынские верви, будет Русь от поганых чиста. Над Москвой, деревами-калинами, отражаясь в затонах реки, вспыхнут стяги, молотки затынами закричат, провожая полки. И, пятная дорогу подковою, за Коломну, за Дон, на Рыси, рать на поле идет Куликовое, вековечное поле Руси.
Андрей, ну, мне бы хотелось, чтобы мы поговорили про святого Сергия, потому что многие люди, конечно, и сегодня, и раньше, и, наверное, через годы чувствуют помощь молитвенную и заступничество святого Сергия. Как вы оцениваете Сергия? Вот, кстати, недавно музейщики в 2014 году выпустили отдельную книгу ему посвященную. Такая фундаментальная книжка получилась, своего рода историческое исследование, где собраны реальная информация, а не легенды про святого Сергия.
Ну, я хочу сказать, что не только вот музейщики, мой друг Валерий Шамшурин, замечательный нижегородский писатель, написал книгу такую «Сергий Радонежский», которая, к сожалению, она известна, но не так широко, как хотелось бы. А образ Сергия Радонежского, он действительно свят для каждого русского, и, может быть, именно потому, что он был заступник Руси, а не высший иерарх Руси. Он был близок и доступен к каждому. Ведь Сергия Радонежского взрастил Алексий I, митрополит московский, тоже личность совершенно, так сказать, замечательная, воспитатель князя Дмитрия Донского. Это был великий государственный деятель, и вот под его крылом развелось движение, вот это самое, общинножительство. Общинножительство – это, в принципе, свойство русской натуры, община, общинность. И Сергий Радонежский, когда вводил это в монашеский устав своего монастыря, это было прекрасно. А уже под крылом Сергия Радонежского появился такой удивительный, уникальный художник, как Андрей Рублев. А икона всегда играла огромную роль в жизни России. Икона – это окно во внешний мир, ведь в горний мир.
Да, совершенно верно. Скажите, кто из русских поэтов, обращавшихся к русской истории, вам близок? Цветаева, Волошин, Пушкин, Кого вы регулярно перечитываете? Кто на вас повлиял?
Я скажу совершенно однозначно, что больше всех поэтов я люблю Алексея Константиновича Толстого. И все его исторические драмы. У меня даже самого была попытка написать историческую драму, но потом я понял, что нет, не потяну. В современных условиях уже не напишешь такого замечательно. Больше всего меня восхищает его язык. Я читаю его и понимаю. Близки мы как-то родственно, а его баллады исторические, они же просто восхитительны.
У вас есть еще исторические какие-то произведения небольшие? Может быть, что-то прочитаете?
Есть, конечно. Мы с этого, так сказать, на этом стоим.
Куда ж от этого денешься?
Да нет, я с этих стихов начинал. А вот давайте я вам прочитаю одно стихотворение. Я не знаю, как оно будет для слушателей, но в нем вот я полностью выложился, так сказать, как знаток древнеславянского языка. И вы поймете, чем стихотворения, имеющие такие основы, отличаются от других стихотворений. Ушкуйники — это нижегородские разбойники, так считались, которые садились на ладьи, называемые ушкуи, и шли в поход. И еще до Куликовской битвы ушкуйники взяли, например, татарскую столицу, город Жукатинь. И сожгли его. То есть совершали такие подвиги не только во славу мамоны и собственных казны, они и за всех полонянников рассчитались.
Освобождали людей.
И вот стихотворение «Ушкуйники». «Пятиглавой Софии кресты, стяг возвеян, дружина готова, да не сложены в щепоть персты, и не сказано Божие слово». Но крута новгородская спесь, от Садко и Буслая начало, удалая разбойная песнь, оттолкнула весло от причала. Царь Белуга ходила у дна, ветер в парусе бился, бушуя, и припев подхватила волна за бортом боевого ушкуя. Нет на Волге заплотов плотин, нету нависти вести татарам, полыхая стонал Жукатинь под лихим молодецким ударом. За погибших в кочевной степи, за бредущих с колодкой в неволе, новгородский затес укрепи на краю половецкого поля. Ни оклады сдирали с икон, не губили безвинные души, раздуванив ясырик полон, разбивали в щепы медовуши, а как вольницу брали тайком, как метали в порубы и клети, знает хмурый развед под хмельком, и служилые княжи и кмети, грянет час, и под царский венец служит Новгород вы в поклоне, но покуда гуляй, молодец, далеко до кровавой Шелони, вольный север не станет тюрьмой новгородской, торжокской и псковской, пусть дрожат под татарской басмой самодержцы Тверской и Московский, вече, площадь, язык, образа, зипуны и сермяжная сряда, кто охульное слово сказал против Спаса и Нового Града, Волхов батюшку вниз головой, чтобы землю не пакостил в суе, и летят коленою стрелой за добычей и славой ушкуи.
Замечательное, замечательное стихотворение. Напоминаю нашим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня Андрей Шацков, поэт, писатель, общественный деятель, главный редактор альманаха «День поэзии 21 век», кавалер ордена преподобного Сергия Радонежского. Андрей, но от седой старины хотелось бы к дню сегодняшнему вернуться и немножко покалякать о делах наших скорбных, потому что судьба поэта, судьба литератора в России, она, в общем, не лучшим образом зачастую складывается. Если это не коммерческая литература, если это не стоят какие-то финансовые воротилы, книжные продакшены, которые вкладываются в писателя, о поэтах я вообще даже не знаю. Здесь, по-моему, вообще этого нет. Но все равно, когда литератор сам по себе плывет где-то, занимается серьезной литературой, ну, судьба его незавидна. Тиражи у журналов упали, это мизерные тиражи совершенно. Жить на гонорары невозможно, очень часто и гонораров никаких нет. Еще и просят издатели приплатить за возможность быть опубликованными. Что должно делать государство, что должна делать литературная общественность, объединенная в союзы? Их несколько существует в России, литературных союзов, союзов писателей. Волнует вас эта тема?
Ну, в общем-то, конечно, волнует. Правда, поэты, они все, так сказать, очень эгоистичные. Каждый сам за себя в результате получается. И пробивается кто как может, и дружбы мало между поэтами. Но настоящий большой поэт, он всегда расположен к другим поэтам. Если появляется Он видит, что появляется талант, он всегда ему протянет руку. Вот как мне в свое время руку протянули. И я всегда протяну. А если появляется кто-то, кто пишет лучше меня, я могу это осознать, я могу только это приветствовать, потому что это во благо литературы. Но обычно идет какая-то зависть друг к другу. Мы же говорили, у поэтов есть такой обычай в круг садясь. Оплевывать друг друга.
Если бы только у поэтов. К сожалению, это беда России. А вот, с этим надо бороться.
А вот что касается того, что вы спросили, что делать, я считаю, что, во-первых, нужен, не надо нам 7 союзов, или сколько у нас там союз, нужен один союз всех. И чтобы государство все-таки ввело закон о культуре, такое понятие, как литературный работник, и, я не знаю, вроде бы как пенсию какую-то платили, что ли, каждый месяц человеку.
Чтобы была система грантов, может быть, каких-то, ну, система государственных.
Грантов, там, система грантов и сейчас есть, но кто их получает, тот, кто ближе стоит, так сказать, к кормушке, это понятное дело, что как премии сейчас распределяют между своими, так и гранты распределяют между своими, а так, чтобы вот каждый, кто вступил в союз писателей, в большой союз писателей, только по-серьезному надо принимать, и действительно, и не вот тех, которые за деньги вступили раньше. Вот тех нужно материально поддерживать. Поддерживать, издавать, и государство, конечно, не такие-то большие деньги, кстати сказать, по сравнению с другими,
ну,
на
да,
что мы тратим.
С ВПК там или с чем-то, со спортивными состязаниями.
О, да.
Куда уходят миллионы долларов зачастую. Поэты меньше, менее прожорливые, но их тоже надо поддерживать. А вы когда, вот, я смотрю, принесли «Дни поэзии» свежие, 2013 год, 2014 год, когда вы выпускали, вы ходили с протянутой рукой, обращались в госструктуры различные, и какова была реакция вообще? Не крутили пальцем у виска? Вот опять этот пришел, который просит денег непонятно на что.
Нет, вы знаете, День поэзии – это настолько устойчивый, ну, я употреблю, не люблю иностранные слова, ну, скажу, бренд с 1956 года, что все, кто во власти, они помнят, что был такой альманах. Это начнем с того, что я не прошу неизвестно на что, я прошу на День поэзии.
Ну, на некий книжный бренд, да, все-таки.
Во-вторых, очень помогает всегда Михаил Юрьевич Лермонтов. Фамилия Лермонтова помогает. Мы обычно с ним в паре ходим. И если Михаил Юрьевич Лермонтов обращается, например, к губернатору Карельской республики Карелия и просит деньги на День поэзии, тот обычно ему не отказывает, потому что в прошлом году мы праздновали 270-летие Гавриила Державина, бывшего аланецкого губернатора. Поэтому альманах издавался в Петрозаводске, и надо сказать, что карельские власти сделали все, чтобы помочь. То есть этот альманах, он становится все более региональным. А вот в этом году Воронеж опять помог. 200-летию Михаила Юрьевича Лермонтова посвящается.
Ну, это, в общем-то, неплохо, потому что Москва не Россия, а у нас вообще-то тенденция, все здесь происходит, и даже железные дороги все идут через Москву исключительно. Поэтому, может быть, в этом спасение и для России, и для русской культуры.
Вы знаете, мне вообще так кажется, что альманах «День поэзии», вот уже сейчас 9 выпусков было, следующий, если будет, он будет 10-й юбилейный, он Москве-то особенно и не нужен. И в Питере он меньше нужен. Он нужен вот в таких городах. Вот, например, приехали мы с Валерием Дударем, главным редактором «Юности», в Тюмень. Привезли с собою 100 штук дней поэзии. Нам хватило это на 2 часа. Расхватали все, залы ломились. А потом было, вот вы не поверите, в местной прессе 24 публикации. Ну, где в Москве там одна пройдет, и то и...
Ну, Москва перегружена информацией, событиями, вечерами, презентациями и т.д. и т.п., а провинция, она более тянется к культуре.
Естественно. И так же бывает в любых других. В Петрозаводске было нечто подобное. В Воронеже в этом году зал Центральной библиотеки был полон. Мы принесли с собою и 100 альманахов в День поэзии раздали. А потом вот выпускающим главным редактором был Иван Щелков, сам замечательный воронежский поэт, главный редактор журнала «Подъем». Он говорит, что к нему за неделю буквально потянулись со всей Воронежской области библиотекари, из вузов, из малых городов Воронежской области. И тоже увезли больше 600 экземпляров. А вообще у меня есть такое стихотворение о поэтах, которое называется «Плач по российским поэтам», мою программу, я бы хотел его прочитать, с вашего позволения. Итак, «Плач по российским поэтам». В небеса пошлет прощальный глаз колокол людского покаяния, Скольких нас не стало, сколько нас, за чертой признания и призвания, скольких нас не стало, сколько нас, приняла российская равнина, ждал на черной речке алый наст, эшафот в утробе Равелина, скольких целовала вьюга в лоб, скольким вслед струился шип змеиный, положи Елабуга на гроб. Асфадель Кавказа для Марины, а душа зигзицей со стены, мысью с древа грянется на травы, мы еще вернемся с той войны, где стихи горящий край державы, и пройдем по россыпи листов, пасквилей, доносов и наветов, и не хватит родине крестов, как наград посмертных для поэтов.
Замечательные строки. Я бы хотел, уже эфирное время наше подходит к завершению, чтобы вы еще почитали, а то мало сегодня стихотворений звучало.
Знаете, вот я насчет духовных стихов, мне хотелось бы прочитать рождественское стихотворение. Рождественское. «Непроглядные сумерки под елками, в таинстве рождественской ночи, холода сквозят мисс храма щелками, щелкают поленьями в печи. Вся Россия ждет на небо глядючи, первозвездие, драгоценный дар, кривичи, родимичи и вятичи, по деревням, селам, городам, на земле, где мною столько хожено, где делил с друзьями черный хлеб, вьюгой бездорожье запорошено, долог путь в рождественский вертеп, от острога и горючей паперти на Руси не зарекаться стать, в женщины с глазами Богоматери узнаю свою родную мать, над землей, которым Богом дадено мужество на долгие века, проплывает облако из ладана, мчатся снеговые облака, но в сугробы страхи и сомнения опадут, как прошлого листва, в полночи высокого мгновения, светлого начала Рождества. И сразу, если к духовным стихам переходить, я бы хотел прочитать стихотворение «Сретенье», которое очень нравится критику Льву Александровичу Анинскому, который написал целое эссе о моем творчестве. И там написано, что «Русью начато, Русью завершится вселенское колесо поэзии Андрея Шацкого», цитирую Льва Александровича Анинского.
Ну, мимо русской темы мы не можем пройти, мы живем в России, и поэтому живем здесь, уходим и ложимся в русскую землю, и остаемся стихами, песнями, фотографиями.
Сретенье не расцветает, смутен зимний сон, метели бьют на вылет и на вынос, на аналое и не антиминс, на колокольнях куколи ворон чернеют, не проглядя на каем, не расцветает сон медвежий смутен, и не понять, толь сумерки, толь сутем, витают над разбуженным огнем лампады, но простуженный тропарь вещает, что близка весны примета, день встречи с новым Ветхого Завета, день сретенья, говаривали встарь в России, здесь весомые, но не жены, снег ложатся в тракты и дороги, и чаще встреч разлуки на пороге, и чаще песен ектеньи слушны под небом, на которое рассвет вернется и с надеждой будет встречен в день сретения, который свят и вечен для тех, кто верит, что разлуки нет. И вот, отталкиваясь от этого стихотворения и возвращаясь к дню поэзии, я хочу, кто-то, я не помню, сказал очень хорошо, что вот старые дни поэзии с 56 по 90 год — это как Ветхий Завет, а возрожденный день поэзии — это Новый Завет, поэтический наш Завет.
Скажите, есть ли у вас какое-то стихотворение, обращенное к такой теме, как ваше поэтическое кредо или жизненное кредо? Может быть, вот мы завершили бы разговор.
Знаете,
такими стихами.
Я, поэтическое кредо, оно ясно из моих выступлений, но в этом году, в необыкновенно трудном году, я написал стихотворение о событиях, связанных с близкой нам страной, причем эта страна ни разу не упоминается, название ее в этом стихотворении, сейчас же очень модно писать, так сказать, о поддержке и все такое, оно выдержано опять в древнерусском ключе и называется замечательным русским словом «реснота». «Реснота» — это значит «истина» по-старорусскому. Но это истина, которая истина именно для тебя. Даже у Дали есть выражение «истина есть истина», а «реснота» есть «реснота», то есть безусловная для тебя истина. Стихотворение «Реснота». «Под золотой обителью небес одна тщета, и голубь ваер круто уходит, а внизу разоры смута. И поднял в схватке пики черный лес. Как трудно скорбным разумом постичь горящие в огне страны уделы, и ядом смол отравленные стрелы, и диких тварей полуночный клич — Когда на мир спускается беда, и словно волны подступает горе, справляют шабаш ведьмы лысогорья, и цепенеют в страхе города. Когда на Русь стекли орда и лях, и угрожал тевтон клейменной сталью, и сеял дождь кровавую печалью, чтоб плесенью взошли гребницы плах, гребел набат, и трубный выси глаз рек истину в скрижалях прописную, что будет рядом с Богом и десную, тот, кто за други примет смертный час». «Земля моя, приходит твой черед, оставь врагу сомнения и страхи, тверды клинки и так белы рубахи, и правое плечо, марш, марш, вперед».
Да, замечательные строки, я думаю, что мы победим, несмотря на все сопротивление, которое нас окружает, и все выстроится, Господь все управит. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был сегодня поэт, писатель, общественный деятель, главный редактор альманаха «День поэзии 21 век» Андрей Шацков. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
До свидания. Спасибо.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.